Здоровье, здоровье под контролем. Под контролем.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Никитина. Вы слушаете подкаст «Здоровье под контролем». Первый в России подкаст о сахарном диабете, в котором мы совместно с брендом глюкометров «Сателлит» рассказываем об этом заболевании. Говорим, с чем сталкиваются люди, которым поставлен такой диагноз, какие шаги стоит предпринять, если вы узнали, что у вас или у ваших близких обнаружили диабет. В наших выпусках мы встречаемся со специалистами – врачами-эндокринологами, психологами, тренерами, диаблогерами и людьми, которые столкнулись с сахарным диабетом. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в нашем чате в Telegram. Все ссылки найдете в описании. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как предиабет. О пандемии сахарного диабета второго типа говорят во всем мире, однако он не развивается на пустом месте. Ему предшествует предиабет, который уже определен как отдельное заболевание. Большинство людей даже не подозревают, что зачастую ухудшение их состояния здоровья связано с резким изменением уровня глюкозы в крови. В таких случаях мы привыкли обвинять во всем погоду, Меркурий, бурные выходные. О том, почему стоит проверить уровень глюкозы в крови, мы говорим в каждом нашем выпуске. Почему эндокринологи по всему миру бьют тревогу и говорят о пандемии сахарного диабета, наглядно показывает статистика. По данным ВОЗ, в 2020 году в мире насчитывалось 463 миллиона человек с диагнозом сахарный диабет. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нашей стране это заболевание диагностировано более чем у 5 миллионов человек, то есть у каждого 30-го россиянина. У 30 миллионов россиян диагностирован предиабет, а многие даже не знают об этом заболевании и не подозревают, что пора контролировать такой показатель, как уровень глюкозы в крови. И еще немного статистики. По данным Всемирной организации здравоохранения, существует серьезная проблема ожирения. Вот краткие статистические данные. В период с 1980 по 2008 года число людей во всем мире, страдающих от ожирения, увеличилось почти вдвое. Согласно данным по странам, с 2008 года более 50% как мужчин, так и женщин в европейском регионе имели избыточную массу тела, и примерно 23% женщин и 20% мужчин страдали от ожирения. Согласно последним данным, в странах Европейского Союза от 30 до 70% взрослого населения имеют избыточный вес, и от 10 до 30% – страдают ожирением. По имеющимся оценкам, число младенцев и детей с избыточным весом в европейском регионе в период с 1990 по 2008 года неуклонно возрастало. Более 60% детей, которые имеют избыточную массу тела до полового созревания, вступая во взрослую жизнь, продолжают страдать от избыточного веса. С детским ожирением в значительной степени связаны факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ортопедических проблем, психических расстройств, а также плохая успеваемость в школе и заниженная самооценка. Предиабет – это раннее нарушение углеводного обмена, которое может предшествовать развитию сахарного диабета второго типа. Показатели сахара в крови при этом состоянии уже превышают норму, но еще не соответствуют критериям постановки диагноза сахарный диабет второго типа. К предиабету относят любое из ранних нарушений углеводного обмена, нарушенную гликемию натощак или нарушенную толерантность к глюкозе. При НГТ глюкоза плазмы натощак составляет от 6 до 7 микромоль на литр, а при НТГ через 2 часа после приема 75 грамм глюкозы уровень сахара крови повышается до 7,8-11,1 микромоль на литр. Предиабет очень распространен. По всему миру насчитывают порядка 352 миллионов человек с НТГ. К 2045 году ученые ожидают увеличения числа людей с НТГ в возрасте от 20 до 79 лет до 587 миллионов, что составит порядка 8,3% взрослого населения. Согласно данным отечественного исследования Nation, предиабет диагностирован у 19,3% взрослого населения нашей страны в возрасте от 20 до 79 лет, что составляет около 20,7 миллиона человек. Кроме того, что предиабет предшествует развитию сахарного диабета второго типа, нарушенная толерантность к глюкозе опасна и сама по себе. По результатам одного исследования, среди 22 тысяч пациентов у лиц с НТГ наблюдалась более высокая смертность. И если сахарный диабет может давать симптомы, например, в виде жажды и учащенного мочеиспускания, то предиабет, к сожалению, никак себя не проявляет. Поэтому крайне важно при наличии факторов риска, например, в возрасте старше 45 лет, при избыточном весе, при отягощенной наследственности по развитию сахарного диабета второго типа, при высоком артериальном давлении или уровне холестерина в крови, ежегодно определять уровень глюкозы плазмы крови натощак, а при необходимости проходить глюкозотолерантный тест с 75 граммами глюкозы. Только своевременная диагностика предиабета, соблюдение рекомендаций врача по питанию и физической активности, прием лекарственных препаратов позволит на многие годы отсрочить развитие сахарного диабета второго типа. Для контроля сахара в крови в домашних условиях мы рекомендуем вам использовать глюкометр Satellite Express. Всего за 7 секунд вы получите готовый результат и сможете оценить уровень глюкозы в крови. Хотим отметить, что глюкометры бренда Satellite проводят измерения по цельной капиллярной крови. Концентрация глюкозы в цельной крови на 12% ниже, чем в плазме. Напомним, что осложнения при сахарном диабете весьма серьезные. Поражение глаз, ретинопатия и, как следствие, слепота. Сахарный диабет является основной причиной слепоты у взрослых в возрасте от 20 до 74 лет. Нефропатия и, как следствие, развитие хронической почечной недостаточности. Развитие полинейропатии и макроангиопатии нижних конечностей и, как следствие, ампутация. Поражение сердечно-сосудистой системы с развитием инсультов и инфарктов миокарда. Сахарный диабет ведет к инвалидности и высокой смертности населения. Это причина смертности номер один во всем мире. Поэтому лучше не доводить до постановки такого диагноза, а принять меры на стадии предиабета. Недавно он стал считаться самостоятельным заболеванием, предшествующим диабету второго типа. По результатам масштабного всероссийского исследования у каждого пятого россиянина есть предиабет. К сожалению, многие люди не знают, что в их организме и в частности в углеводном обмене происходят патологические изменения. Нарушения затрагивают прежде всего систему, контролирующую уровень глюкозы в крови. У здоровых людей содержание сахара контролируют несколько гормонов. В первую очередь инсулин, синтезируемый бета-клетками поджелудочной железы. При предиабете из-за недостаточной выработки инсулина или снижения чувствительности к нему организм не реагирует на гормон должным образом. Глюкоза не может полноценно проникать в клетки, чтобы быть источником энергии, и накапливается в кровеносном русле. Это приводит к изменению показателей сахара в крови, содержания глюкозы в крови и уровня гликированного гемоглобина. Они превышают установленные нормы, но не достигают значений, соответствующих диабету. В предыдущем выпуске мы беседовали с врачом-эндокринологом Анастасией Плещевой о важности введения дневника самоконтроля для людей с сахарным диабетом. Анастасия также затронула вопрос, касающийся развития диабета. Давайте послушаем ее комментарий.
А здоровому человеку нужно вообще измерять сахар в крови?
Очень хороший вопрос. Кто такой здоровый человек?
Тот, который не знает о том, болен ли он.
Очень часто мои пациенты приходят и говорят, я сегодня бабушку навещал, или маму, папу, да, у которых сахарный диабет второго типа, и решил сахарочек измерить. Вот таким пациентам я всегда говорю, что они молодцы. А те пациенты, которые знают о своей наследственной истории, при этом не следят за своим питанием, и приезжая к маме, которая живет с сахарным диабетом, и имеет скачки, собственно, сахара, и пациент знает об этом, но при этом он ест пирожок и говорит маме, ну, мам, ну, что ты, ну, как бы, вот и пирожки вкусные. И не говорит маме, что вообще-то пирожки-то ей не очень полезны, например, с сахарным диабетом, да, второго второго типа, потому что ей надо похудеть. И что следить за собой нужно более тщательно. Не показывает свой пример этой маме, этому папе, да? Поэтому тут, конечно, очень важно, ну, в принципе, обратить внимание на свое здоровье. И как минимум проходить чекап, ну, хотя бы раз в год, если ты даже превосходно себя чувствуешь. И, конечно же, глюкоза входит в любой чекап любого возраста. Это не зависит абсолютно ни от какого даже самочувствия в этот момент. Если пациент чувствует сухость во рту, да, учащенное мочеиспускание, резко худеет, или, наоборот, прибавка веса случилась очень большая, да, за короткий промежуток времени, то, конечно, он должен понять, что это может быть причиной высоких сахаров. А высокий сахар, конечно же, может быть и может приводить к истощению организма и к снижению резкому веса, но при этом надо понимать, что и резкий набор веса тоже приводит к высоким сахарам, но при сахарном диабете, конечно, второго типа, да. То есть вот эта разница именно худого пациента, как очень многие, да, приняли считать, и полного пациента, она как-то вот иногда говорит, ну ладно, а я 10 лет уже полный, ну подумаешь, а сколько ты был 10 лет назад, а я был 90, а сейчас ты 100, дорогой, да, как бы, и ситуация могла поменяться, да, в 90 ресурсы организма еще могли быть хорошие, сейчас ты прибавил, собственно, за небольшой промежуток времени, возможно, пока вот сидел дома, пока все были тут закрыты, и очень большое количество людей сейчас мы выявляем, да, сахарным диабетом второго типа, а после истории, собственно, с ковидом. После ковида однозначно очень много пациентов, которые имеют как осложнение, да, сахарный диабет, можно назвать это так, такое постковидное. И очень большое количество приходит с скачками. Ну, во-первых, надо понимать, что при самом ковиде назначаются же глюкокортикостероиды, да, в схеме терапии. И они тоже приводят к скачкам сахара. И надо признать, что наши пациенты иногда обращаются к нам, да, на какими-то онлайн какие-то встречи, когда они, собственно, еще болеют ковидом и вообще сидят дома, а может, находятся в больницах. И здесь, конечно, нашего друга-эндокринолога стали, ну, прям скажем, больше уважать, что ли, потому что наши коллеги-терапевты не всегда справляются, и в красных зонах в том числе, видя, как скачет сахар на глюкокортикостероидах, ну и от, собственно, от самого заболевания в том числе.
То есть, значит ли это, что если человек переболел коронавирусом, ему нужно купить глюкометр?
Однозначно. Я бы вообще имела глюкометр под рукой у всех, и я всегда об этом говорю. Во-первых, вы не знаете, кто к вам заглянет в гости, да, и вы не знаете, я имею в виду и того гостя, который к вам заглянет в виде какого-либо заболевания, это первое, и, собственно, того самого человека, который заглянет в гости. Всегда же может прийти, не знаю, тетя, которая приехала погостить, или, о боже, маленький ребенок, который пришел к вашему ребенку поиграть, и мы абсолютно не знаем, когда, собственно, манифестация сахарного диабета застанет того или иного человека, а вы здесь, возможно, уже сыграете большую роль в жизни этого человека и поможете ему вот таким маленьким аппаратиком, да, то есть вот у нас, мне кажется, на сегодняшний день вообще, в принципе, должна быть аптечка, в которой лежит что, глюкометр, тонометр, да, градусник, ну и у нас появился еще прибор для измерения, да, собственно, кислорода. Мне кажется, это то, что должно однозначно присутствовать в аптеке каждого уважающего себя человека.
Не будет ли это какой-то, может быть, паранойей, что люди сейчас начнут, ну, как-то слишком заморачиваться, наверное, на эту тему, потому что здесь же перелечить, скажем так, в кавычках, тоже можно. Эта информация, она, ее сейчас очень много, все помешаны прям на ЗОЖе. А вот как бы не перегнуть здесь палку? Потому что, например, вот человек измерил сахар, и оказался он у него повышен. Но вот, ну, случайно это произошло. А он испугался, и вдруг он не пошел к врачу, он читался в интернете, как это все делать, и начал принимать какие-то там БАДы, может быть, или еще что-то. Вот многие ведь так делают. Вот вопрос, как к этому относиться, вот фильтровать эту информацию, как вообще быть обывателю, скажем так, обычному человеку?
Ну, смотрите, наличие прибора, это однозначно не паранойя, это тот инструмент, который, как я вам сказала, да, поможет и вам, и, собственно, тому самому гостю, да, который вдруг неоднозначно к вам заглянул. Это первое. А по поводу паранояльности вот этой, ну что я могу сказать? Наверное, где-то, может быть, лучше перебдить, чем недобдить, но однозначно это повод заглянуть в гости к врачу, потому что, конечно же, да даже верить человеку, который живет с сахарным диабетом, не всегда можно. Мы не всегда знаем качество его жизни. Сейчас очень большое количество, собственно, и статей, да, и популяризации про сахарный диабет в интернет-ресурсах, и не хочу никого обидеть, да, хайпануть, наши люди умеют и делают это, и не всегда хорошо. Есть, конечно же, большое количество людей, которые живут с сахарным диабетом, которые действительно искренне желают помочь своему близкому. И действительно очень тщательно продумывают информацию, которую доносят до своих друзей, товарищей по несчастью, да, как они это называют. Но еще больше людей, которые абсолютно никак не проверяют эту информацию, либо, о боже, такое тоже бывает, думают, что они самые умные вообще как бы на этом белом свете, умнее докторов, хотя бывает и так. Бывают пациенты умнее докторов. Тем более, если, понимаете, как бы доктор – это доктор. Это все равно человек, который знает какую-то науку, практикует, но он не живет с сахарным диабетом каждую секунду. Поэтому иногда действительно наши пациенты, даже не стыдно признаться в этом, но они реально иногда умнее нас, докторов. Поэтому, если, конечно, этот пациент такой умный и действительно проверяет тщательно эту информацию, вы можете ему довериться. Но у него свой диабет, а у вас свой диабет, понимаете? Вот он, может быть, живет с этим диабетом 20-25 лет и живет с ним очень, как говорится, дружно. При этом, делясь информацией по поводу своего сахарного диабета, вас вводит в заблуждение. У вас могут быть какие-то дополнительные проблемы со здоровьем, да, у вас может быть проблемы, не знаю, с желудочно-кишечным трактом, у вас по-другому усваиваются эти углеводы, у вас, в принципе, тип питания может быть другой. Этот человек рекомендует и тщательно вам рассказывает, как он там, не знаю, БЖЕ компенсирует, а у вас вообще тип питания другой, вы этого БЖЕ практически не едите, у вас вообще одни сплошные углеводы, потому что у вас вечный стресс, и вы едите одни, не знаю, шоколадки, все может быть, а питание тоже у всех очень разное, и свои ферментные, да, как бы процессы в организме, они тоже очень разные, поэтому здесь я бы всегда бы послушала этого товарища, но при этом все равно дошла бы до доктора и нашла бы своего доктора и проконсультировалась бы, конечно же, с медицинским работником.
Вывод один, нужно обращаться к специалистам и задавать им вопросы. Скажите, пожалуйста, Анастасия, какие существуют программы поддержки диабетиков? Что такое школа диабета? Вот можете рассказать поподробнее об этих вопросах?
Программ достаточно на сегодняшний день много, но самая стандартная история, которую действительно мы рекомендуем проходить каждому человеку, у которого появился в жизни диабет, это школа по сахарному диабету. На сегодняшний день это есть и часто на поликлиническом звене, это есть и в диспансерах эндокринологических, да. Это есть и в федеральных центрах, и мной уважаемым и любимым, да, в моем альма-матер, это в Институте эндокринологии очень замечательная школа, как по сахарному диабету первого типа, так и второго типа. Есть, конечно, сейчас очень большое количество каких-то онлайн тоже ресурсов, всех я не знаю, и нет у меня такой цели их узнать. На самом деле зачастую пациенты иногда даже врачам рассказывают, куда они заходят, что они читают. Ну и все больше и больше появляется этих дополнительных ресурсов, которые, еще раз говорю, врач, может быть, даже где-то и не знает, но мы всегда, вот я лично иногда записываю даже, когда ко мне приходят пациенты и делятся каким-то дополнительным ресурсом, и в свободное время я, соответственно, смотрю этот ресурс, проверяю его на качество и в дальнейшем могу порекомендовать.
Причины и факторы риска преддиабета. Точная причина заболевания неизвестна, однако выявлено несколько факторов, которые могут играть важную роль в его развитии. Рассмотрим ведущие факторы риска, способствующие возникновению заболевания. Избыточная масса тела считается одним из ведущих факторов риска. Чем выше масса тела, тем более низкая чувствительность тканей к инсулину. Особенно опасно абдоминальное ожирение, при котором избыточный жир концентрируется в области живота. При абдоминальном ожирении наряду с повышением индекса массы тела увеличивается окружность талии более 94 см у мужчин и 80 сантиметров у женщин. Несбалансированное питание. Известно, что риск преддиабета повышается, если рацион насыщен большим количеством красного и обработанного мяса, подслащенных сахаром напитков. А вот если в меню преобладают фрукты, овощи, орехи, цельные зерна, оливковое масло, риск нарушений углеводного обмена снижается. Низкая физическая активность. При активном образе жизни глюкоза регулярно используется в качестве источника энергии, а чувствительность тканей к инсулину повышается. Семейная история сахарного диабета. Вероятность развития преддиабета возрастает, если в семье уже были случаи диабета. Возраст. Риск развития преддиабета увеличивается после 45 лет, что может быть связано с возрастным снижением физической активности, уменьшением мышечной массы и повышением массы тела. Тем не менее, преддиабет может возникнуть в любом возрасте. Сахарный диабет во время беременности, гестационный, может быть приходящим и разрешаться после родов,
Однако история гестационного диабета или рождения ребенка массой более 4 кг повышают вероятность развития предиабета в будущем. Синдром поликистозных яичников. Эндокринологическое заболевание, при котором нарушается работа яичников, что приводит к нерегулярности или отсутствию овуляции, повышению выработки мужских половых гормонов, андрогенов, увеличению синтеза инсулина и другим эндокринным изменениям. Кроме того, при этом заболевании увеличивается вероятность развития предиабета. Синдром обструктивного апноэ во сне, при котором происходят частые остановки дыхания во сне. Обычно обструктивное апноэ во сне сопровождается громким храпом. Особенность предиабета – это отсутствие четких клинических симптомов. Органы и ткани при этом заболевании, в отличие от диабета, еще хорошо обеспечиваются энергией, поэтому человек чувствует себя обычно хорошо. Лишь изредка на фоне предиабета могут возникнуть симптомы, свидетельствующие о проблемах со здоровьем. Например, снижение трудоспособности, повышенная утомляемость, длительное заживление ран. Нередко у людей с предиабетом выявляется избыточная масса тела, артериальная гипертония или заболевание сердечно-сосудистой системы. Предиабет также часто протекает на фоне неалкогольной жировой болезни печени и подагрического артрита. Поскольку специфических признаков предиабета нет, тем, кто относится к группе высокого риска, очень важно проводить регулярную оценку уровня глюкозы в крови. Согласно своевременным рекомендациям, в возрасте старше 45 лет нужно проверять уровень сахара в крови не реже, чем раз в 3 года. Обследоваться ежегодно необходимо тем, кто имеет ожирение, имеет семейную историю предиабета, физически неактивен или малоактивен, по результатам предыдущих исследований имеет повышенный уровень сахара, страдает нарушением обмена липидов, уровень липопротеидов высокой плотности, то есть хорошего холестерина, менее 0,9 микромоль на литр или триглицеридов более 2,8 микромоль на литр. Или страдает синдромом поликистозных яичников, неалкогольной жировой болезнью печени, артериальной гипертензией, черным акантозом. Диагноз предиабета устанавливается при следующем уровне сахара в крови. Гликированный гемоглобин от 6 до 6,4%. Глюкоза в плазме натощак более 5,6 и менее 6 микромоль на литр. Норма составляет менее 5,6. Пероральный глюкозотолерантный тест. Это тест на толерантность глюкозе через 2 часа после приема глюкозы более 7,8 и менее 11,1 микромоль на литр. Норма составляет менее 7,8 микромоль на литр. Каждый год у 11% людей, имеющих предиабет, развивается сахарный диабет второго типа. Кроме того, предиабет повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает риск поражений нервов, нейропатия, глаз, ретинопатия, почек, нефропатия. Рассмотрим, что делать, чтобы предупредить осложнения, не допустить развития диабета и нормализовать уровень глюкозы в крови. В первую очередь необходимо откорректировать рацион. Диета при предиабете должна быть насыщена фруктами, овощами, цельными зернами. Содержание жиров в рационе необходимо снизить. Также важно быть физически активным. Чтобы поддерживать нормальную физическую форму, необходимы умеренные физические нагрузки от 30 до 60 минут в день, большую часть дней недели. Это не менее 150 минут в неделю. Также важно следить за массой тела. При повышенной массе тела необходимо принять меры к снижению веса, прежде всего за счет сбалансированного гипокалорийного рациона и повышения физической активности. Необходимо отказаться от курения, принимать сахароснижающие препараты, если их назначает врач. Рубрика «Вкусно с сателлит». Творог – очень полезный продукт. Он является бесценным источником белка, кальция, фосфора и витаминов группы В. Какую роль играет творог в питании при сахарном диабете? Стоит ли его есть побольше или, наоборот, ограничить? Мы разобрались в этом вопросе и подготовили для вас самое важное, что нужно знать про творог. Творог содержит мало углеводов – всего 1-3 грамма на 100 грамм продукта. Плюс к этому в твороге есть жиры, которые значительно замедляют всасывание углеводов. Таким образом, этот молочный продукт не повышает уровень сахара в крови, а значит, чаще всего не требует подколки инсулина, что очень удобно для перекуса при диабете. Творог со средним и высоким процентом жирности от 9 до 18% – достаточно калорийный продукт и не может содержать более 200 килокалорий на 100 грамм. Поэтому при избыточной массе тела творог желательно есть в умеренном количестве и ограничить виды творога с высоким процентом жирности. Творог в основном состоит из белка – 13-18 грамм на 100 грамм продукта. Об этом важно помнить при развитии хронической болезни почек при диабете. В таком случае творог нужно ограничить в соответствии с рекомендациями вашего врача. В твороге практически нет молочного сахара – лактозы, а значит, его можно употреблять даже при лактазной недостаточности, когда жидкие молочные продукты могут вызвать неприятные симптомы. Если же ваша масса тела в норме и работа почек в порядке, творог при диабете – отличный питательный продукт, не требующий инъекции инсулина при употреблении средними порциями – от 100 до 200 грамм. Наиболее полноценным витаминно-минеральным составом при умеренном количестве жиров обладает творог с 5-9% жирности, которому и стоит отдавать предпочтение. Информация, предоставленная в материале, не является медицинской консультацией и не может заменить визит к врачу. Помимо сахарного диабета второго типа, не стоит забывать и о возможности развития диабета первого типа, который еще называют сахарным диабетом молодых. Когда диагностируют диабет у ребенка, важнейшим моментом является то, как воспримут эту новость родители и члены семьи. Анастасия Плещева особенно отметила этот момент.
Что можете пожелать нашим слушателям? Ну, я хочу, конечно же, всем пожелать здоровья, а самое главное – сил для реализации себя, собственно, да, как человека. Любая реализация, неважно, на каком, что вы выбрали, она без здоровья, ну, как бы, она невозможна. Поэтому у нас очень много сейчас людей, которые очень много себя отдают работе и думают, что, знаете, я поживу завтра. Я поживу завтра, сегодня закончу работу, а вот завтра, вот именно, там, не знаю, с понедельника, завтра, с послезавтра, с этого лета, у меня будет другая жизнь. Вы понимаете, у нас, к сожалению, другой жизни нет. У нас есть она одна, да. Я, конечно же, человек православный. Я верю, что у нас есть жизнь и на том свете. Но при этом та жизнь, которую мы обсуждаем сегодня и сейчас, это та жизнь на земле, которая есть. И ее нужно очень уважать. Очень нужно уважать тот организм, который дает тебе эту жизнь. И, конечно же, без полноценного обследования вы никогда не найдете своих докторов и верить, не знаю, в какое-то беснословное количество принимаемых БАДов или баба-гадала, которые до сегодняшнего иногда день говорят нашим пациентам, а мы тебя излечим. Или, о боже, доверять свое здоровье. Сейчас скажу очень болезненную для меня тему. Доверять свое здоровье маме, которая не хочет принять твой диабет. Иногда об этом тоже нужно подумать. Я буквально вот в этом году, вылетая со своим ребенком с отдыха, встретила такую маму в аэропорту. Наблюдаю картину, ребенок просто нереально орет, просто вот он орет, он не может успокоиться. Я стою рядом с этой мамой, ко мне подходит моя Лиза и говорит: «Мама, что он так плачет?» Я спрашиваю маму, говорю: «А что ребенок плачет?» А у нас очень была большая задержка рейса, и я предполагаю, жуя яблоко, которое я также дала своему ребенку, что ребенок просто голодный. И у меня есть еще одно собой яблоко, и я говорю: «Он у вас, наверное, голодный, может быть, вот, ну, как бы не сочтите за, да, какой-то такой конфуз». Я говорю: «Может быть, вот вы яблочко дадите?» Она говорит: «Да, он голодный, у него диабет, и я не даю лишние углеводы». Ну, вы понимаете, то есть, к сожалению, вот мы сейчас можем говорить очень много, мы можем говорить и давать информацию это в кабинете, но мама, выходя из кабинета врача, может иметь совершенно свое собственное мнение. К сожалению, что ужасно, вот этот ребенок, который был, наверное, ему, ну, не года 4, наверное, был, он даже был на руках, не может противостоять этой маме. Поэтому я сейчас, наверное, хочу обратиться даже не к этим мамам, к ним даже бесполезно обращаться, понимаете, у нее своя какая-то вот история в голове. Я хочу обратиться к этому папе, к этой бабушке, да, к этому дедушке, который видит эту маму и видит, что, приходя в гости, их внук или сын, собственно, не ест углеводы. И здесь, ну, вот этих мам нужно как-то объединять и отправлять на обучение, потому что, ну, это ужасно, да, это ужасно. Поэтому еще раз, если это ребенок, док доктор тоже нужен с таким диалогом подходить к этому вопросу и понимать вообще, кто перед ним, потому что действительно мама может кивать головой, а приходя домой, делать совершенно другие вещи. У меня, например, сейчас наблюдается длительное уже время, мы дружим, пациентка, у которой мама, ну, просто обманывала докторов и говорила, что у дочки все хорошо. А дочка на сегодняшний день имеет очень большие проблемы с глазами, и уже проведено ряд оперативных вмешательств, потому что очень длительная была декомпенсация сахарного диабета с самого раннего возраста. И, к сожалению, не всегда хватает ресурсного времени у доктора, да, который сидит, тем более, на амбулаторном приеме, для того, чтобы задуматься вообще о том, что мама, да, мама или папа, неважно, какой-то родственник, может быть, ну, вот таким камнем преткновения, да, в здоровье своего собственного чада. Поэтому мы не можем, мы можем только помочь тем, кто хочет этого. Если человек этого не хочет, поверьте мне, он всегда от вас это скроет, и это может быть и тот человек, который живет с сахарным диабетом, и его очень близкий родственник. Ну, что может быть ближе мамы? А я вам сейчас рассказала, ну, вот уже две такие, да, истории, которые, ну, являются для меня большой болью. Поэтому всегда обращайте внимание на тот, кто рядом с вами, если вы можете, конечно же, протяните руку помощи, это не зависит от того, диабет это у этого человека либо какой-то другой, но мне как всегда кажется, что нужно жить, знаете, с чистой совестью, при этом быть открытым, соответственно, близкому человеку, и, ну, и тогда у вас все будет хорошо.
В следующих выпусках мы обязательно затронем тему компенсации детского сахарного диабета, ведь это отдельный, очень сложный вопрос. Научившись управлять заболеванием, вы обязательно поймете, что диабет – это не преграда для полной и счастливой жизни. Следите за своим здоровьем заранее, предупреждая появление и развитие серьезных заболеваний, например, таких как сахарный диабет. Слушайте подкаст «Здоровье под контролем» на всех подкаст-платформах, на YouTube и по подписке на платформе Storytel. Подробнее по адресу здоровьеподконтролем.рф. Кстати, там же вы найдете ссылку на онлайн-тест FindRisk, разработанный Финской ассоциацией диабета, который всего за пару минут поможет определить ваш уровень риска развития сахарного диабета второго типа. Будем очень рады вашим отзывам и комментариям. Задавайте вопросы в нашем чате в Telegram. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. До новых встреч!
Здоровье под контроль.